время свободы. У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В суде по делу о беспорядках на Болотной площади еще один потерпевший ОМОНовец. Движение наблюдателей за выборами «Голос» назвало провокацией слухи об эмиграции своего лидера. В Петербурге открывается саммит «Большой двадцатки». Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Мосгорсуде на слушаниях дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года показания давал сотрудник ОМОНа Игорь Тарасов. Процесс, который идет сейчас, в отношении 12 их обвиняют в участии в массовых беспорядках, неповиновении полиции и призывах к этому. Всего по так называемому «болотному делу» проходит почти 30 человек. Это дело правозащитники, участники акции 6 мая 2012 года считают политически мотивированным и сфабрикованным, поскольку столкновения с полицией, по словам многих очевидцев, были спровоцированы неправильными действиями ОМОНа. О сегодняшнем судебном дне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сегодня в Московском городском суде достаточно неожиданно продолжилось заседание по так называемому делу 12. Началось оно с того, что один из подсудимых, Сергей Кривов, был фактически удален с процесса. Произошло это следующим образом. Он попытался заявить ходатайство, сделать какое-то заявление, также возражал против того, что сегодня суд хотел перейти к допросу следующего потерпевшего. Кривов говорил, что у него еще остались вопросы к предыдущему потерпевшему, Александру Алгунову, которого допрашивали вчера и на предыдущих заседаниях, когда судья на его слова никак не реагировала и уже обращалась к вновь пришедшему потерпевшему сотруднику ОМОНа. Сергей Кривов несколько раз, наверное, больше 10, повторил громко, что просит вывести его из зала. И, собственно, в итоге, как можно судить, его судья удалила из заседания. Адвокаты сначала опасались, что у этого могут быть серьезные последствия. Однако вот после перерыва Кривов уже был в зале и участвовал в дальнейшем заседании. После этого инцидента с Сергеем Кривовым участники процесса перешли к допросу еще одного сотрудника ОМОНа Игоря Тарасова, признанного потерпевшим во время событий 6 мая прошлого года. Тарасов сказал в суде, что на Болотной площади в тот день он входил в группу задержания, задержал нескольких человек, точное количество он не помнит, задерживал самых активных. На вопросы адвокатов о том, были ли, видел ли он какие-либо признаки, предусмотренные статьей «Массовые беспорядки», в частности, поджоги, погромы, оружие, он говорил, что ничего подобного не видел, отвечал достаточно подробно, шутил. У адвокатов было не очень много вопросов к Игорю Тарасову о причиненном вреде. Игорь Тарасов сказал, что ему никакой вред не был причинен, ни физический, ни моральный, ни имущественный. И согласно материалам дела, он признан потерпевшим только потому, что во время событий на Болотной площади один из подсудимых, Алексей Полихович, тянул его как-то там за руку. В связи с этими словами Тарасова защитники подали ходатайство о смене его статуса с потерпевшего на свидетеля. Судья это ходатайство отклонила, однако вот сейчас удовлетворено еще одно ходатайство защиты об оглашении протоколов допроса Тарасова, которые проходили на этапе следствия. И по словам защиты, показания Тарасова, данные на этапе следствия, существенно отличаются от того, что он говорил сегодня в суде.
Наталья Джанпаладова из Мосгорсуда, где проходит заседание по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 обвиняемых. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Движение «Голос» называет провокацию информацию об эмиграции лидера организации Лилии Шибановой. Это сообщение не выглядело уж совсем невероятным, хотя бы потому, что в течение почти года «Голос» находился в противостоянии с российскими властями и подконтрольными им средствами массовой информации. Наблюдатели «Голоса» говорили о фальсификациях в ходе российских избирательных кампаний. Позже организация, тогда еще называвшаяся «Ассоциацией «Голос», отказалась регистрироваться в качестве иностранного агента. Теперь это формально другая организация «Движение «Голос». Но, несмотря на все эти эти сложности, голос как инструмент независимого наблюдения за выборами продолжает работать в России. Глава организации Лилия Шибанова тоже не имеет планов покинуть страну. Об этом в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказал один из руководителей голоса Григорий Мельканьянс.
Подтверждаете ли вы информацию о том, что Лилия Шибанова покинула Россию? Зачем и как надолго?
Вообще Лилия Шибанова Россию не покидала никогда, в том плане, что не собирается никуда переезжать и эмигрировать. И вот та статья, которая сегодня вышла, это, по-моему, специальная статья перед выборами, опять, значит, нас каким-то образом попытаться дискредитировать. Действительно, голос занимается международным наблюдением уже 13 лет. Наши координаторы, наши наблюдатели, если есть такая возможность, ездят в разные страны, участвуют в миссиях международных наблюдений и повышают свой опыт, навыки, смотрят, как выборы проходят в соседних странах. И этот единый день голосования не исключение, потому что, как бывает часто, что выборы накладываются, и на этой кампании проходят выборы еще параллельно в Норвегии. Поэтому часть наших координаторов из регионов, где они проходят выборы, в частности Лилия Шибанова, она организует и участвует в миссии, вот в норвежской миссии. Поэтому как бы часть команды у нас работает на региональные выборы наши российские. Вот, Лилия Васильевна с нашей частью нашей другой команды, где нет выборов регионов, она, значит, едет в Норвегию. Соответственно, она туда поехала чуть раньше, чтобы миссию эту там подготовить и организовать, чтобы, так сказать, встретить людей и так далее. Вот, поэтому ни о какой там эмиграции или там перебирания там за рубеж речи не идет. Более того, такие миссии будут проходить еще там всю осень в различных там странах, поэтому тоже там будем принимать активное участие. Вот. И, может быть, многим хочется, чтобы голос там куда-то там уехал, вот, может быть, улетел на какую-нибудь другую планету, значит, ну, такого не получится. Как миссии вот эти все закончатся, Лилия Васильевна как бы будет продолжать работу в России, и как бы никаких планов у нее, насколько мне известно, там куда-то в дальние страны уезжать нет.
То есть информация о том, что Лилия Васильевна находится в Литве, не соответствует действительности. Она в Норвегии.
Ну, смотрите, сейчас она в Норвегии, но там, так сказать, разные совещания проходят там в разных странах по подготовке миссии. Может быть, там и в том числе и в Литве какие-то там мероприятия там проходят. Так что как бы я не исключаю, что она может там завтра там будут выборы проходить там в Грузии и так далее. Она поедет в Грузию, так что какие-то ее перемещения не нужно расценивать как попытка, значит, куда-то там эмигрировать.
То есть в Россию, как только все эти выборы кампания закончится, она вернется, да?
Ну, вернется, конечно, да.
Григорий Мельканьянс опроверг информацию об эмиграции Лилии Шибановой, руководителя движения по наблюдению за выборами «Голос». В эфире «Время свободы». Сегодня в Петербурге начинается саммит «Большой двадцатки» – встреча лидеров 20 стран, возглавляющих мировую экономику. В этом году, как никогда прежде, на первый план вышли такие политические вопросы, как связанные с осложнением отношений между Россией и США, а также с мировой реакцией на российские внутриполитические проблемы. К таковым мировое сообщество относит, в частности, судебное преследование противников власти, принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма, давление на правозащитные организации. Все более заметный политический акцент в повестке саммита «Большой двадцатки» отражают и публичные акции, которые проводят общественные активисты в Санкт-Петербурге в дни пребывания здесь лидеров G20. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Еще несколько дней назад петербургские власти заявляли, что к ним не поступало никаких заявок на проведение массовых акций во время саммита «Большой двадцатки», да и сами оппозиционеры не выражали никакого желания протестовать. Часть из них объясняла такую пассивность тем, что сейчас нет достаточно внятной повестки дня, которая могла бы стать поводом для протестных акций. Но в канун саммита от этих объяснений не осталось и следа. Сразу несколько оппозиционных партий и движений заявили о своем желании выступить с протестными акциями. Первой стала арт-группа «Война», связавшая свою акцию с музеем власти, подвергшимся в последние недели форменным гонениям. Сначала полицейские разорили выставку правителя архангельского художника Константина Алтунина, затем дважды попадала в полицию директор музея Татьяна Титова. Хозяин музея власти Александр Донской решил открыть свой музей, считая, что он опечатан незаконно, без единого документа. Хотя открытие приурочено к началу саммита, но фактически музей открыли вечером 4 сентября. Там же прошла подготовка к акции протеста. Активист арт-группы «Война» Игорь Чепкасов вместе с друзьями снял со стены картину Константина Алтунина «G20» 20 с карикатурными изображениями лидеров стран Большой Двадцатки, чтобы пронести ее по Невскому проспекту.
Мы собираемся вынести политических трупов, картину «Царь-батюшка Путин встречает участников ЖО-20» и по возможности пройти с этим полотном по Невскому проспекту. Приветствую тем самым, в кавычках приветствую, вот этих всех, которые приехали пасть ниц русскому царю-батюшке. Потому что мы считаем, что ни один из уважающих себя людей не стал бы сюда приезжать по одной простой причине. Власть здесь нелегитимна, правитель этот нелегитимен. Нас, скорее всего, задержат, чем готовы. Но это, наверное, меньше наши способны наши оккупационные власти. Но будем делать все возможное для того, чтобы наша задумка реализовалась.
Если задумка и реализовалась, то всего на несколько секунд. На глазах у изумленных прохожих посреди Невского на пешеходном переходе у Казанского собора трехметровая картина была развернута, но ее еще не успели как следует расправить, как она была буквально поймана в воздухе полицейскими и конфискована, а Игорь Чепкасов задержан. Правда, его еще долго не могли затолкать в машину, а пока он кричал «Россия будет свободной», задержали и его жену, девушку с ярко-синими волосами, которая в ответ на просьбу назвать свое имя отвечала, что она мечта самоубийцы. Лидеры Большой Двадцатки в гостях у Путина. Такой сюжет не нравится не только активистам от группы «Война». Акцию протеста у возможного места проживания американского президента Барака Обамы решили провести Ротфронт и революционный комсомол. Выйти к гранд-отелю «Европа» с плакатами «Руки прочь от Сирии», «Обама, верни Нобелевскую премию мира», «Фашистам не место на Ленинградской земле», говорит активистка Ротфронта Тамара Ведерникова.
Сегодня мы говорим «нет» фашизму на ленинградской земле. А Обама той политикой, которой он сейчас занимается, то, что он делает, мы это расцениваем как фашизм. И смысл мероприятия именно в этом – сказать ему о том, что мы считаем его фашистом по отношению к сирийскому народу.
Поскольку заранее об акции не заявляли, ее решено было провести в формате одиночных пикетов, о смысле которых говорит один из организаторов акции Алексей Стабс.
Против войны в Сирии, против того, чтобы фашисты были на ленинградской земле, в свое время мы уже дали отпор фашистам, но необходимо дать отпор и сейчас.
Серию одиночных пикетов на Невском решили провести активисты коалиции «Демократический Петербург», говорит одна из организаторов Наталья Цымбалова.
Цель нашей акции – это привлечь внимание мировых лидеров к тому, что в России происходит массовое нарушение прав человека, и мы считаем, что они должны об этом Путину говорить в лицо прямо. И как можно более жестко, последовательно требовать прекращения всего этого безобразия. Главный лозунг нашей акции – это права человека, это не внутреннее дело государства. Мы на этом принципе настаиваем. Мы считаем, что должны подниматься эти вопросы на саммите. И закон об иностранных агентах совершенно безумный, да, который уничтожает гражданское общество и организации. Наш любимый закон о пропаганде гомосексуализма, так называемый. Этот закон о цензуре, об оскорблении чувств верующих и другие законы, которые прямым образом нарушают права человека. Идут вразрез с обязательствами России в этой сфере.
Интересно, что власти Петербурга согласовали массовый пикет, заявленный гей-активистом Алексеем Калугиным, который должен провести его 6 сентября. А вот Петербургскому мемориалу провести свой традиционный митинг в память жертв красного террора у Соловецкого камня во время саммита не удастся. Комитет по законности отправил их в далекий Петровский парк. Куда они идти не собираются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Встреча лидеров стран Большой Двадцатки будет проходить 2 дня. Основными темами обсуждения будут вопросы международной экономики. Но саммит проходит на фоне кризисной ситуации в Сирии и заметного ухудшения отношений США и России. Американская сторона отменила встречу президента США Барака Обамы с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться, пока Обама будет находиться в России. О причинах, побудивших США пойти на такой шаг, и о том, как оценивать состояние отношений между Россией и США, Вашингтонский корреспондент «Радио Свободы» Владимир Дубинский побеседовал с американскими политологами.
Объясняя решение отменить двустороннюю встречу президентов Обамы и Путина в Санкт-Петербурге, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни привел целый ряд причин. Проведя тщательное изучение этого вопроса, мы пришли к выводу, что в последнее время по повестке дня двустороннего американо-российского диалога не было достигнуто достаточно прогресса для проведения встречи на высшем уровне, заявил Карни. Он, в частности, указал на отсутствие прогресса в таких областях, как противоракетная оборона, вопросы международной безопасности, двусторонние коммерческие и торговые отношения и права человека. Более того, добавил Карни, фактором при принятии решения было также и предоставление России временного убежища бывшему сотруднику американских разведывательных ведомств Эдварду Сноудену, которого в США хотят привлечь к суду за разглашение секретной информации. По мнению некоторых обозревателей, дело Сноудена было не просто фактором, а самым главным фактором, повлиявшим на решение президента Обамы отказаться от саммита с Владимиром Путиным. Тем более, что давление на администрацию по этому вопросу оказали и американские законодатели. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн из Аризоны назвал предоставление убежища Сноудену пощечиной всем американцам, а его коллега из штата Южная Каролина Линдси Грэм даже предложил бойкотировать Олимпийские игры в Сочи. Все это, а также вызвавшее в Соединенных Штатах возмущение российский закон о сиротах, преследование ЛГБТ-сообщества в России и позиция, занятая Россией по сирийской и иранской проблемам, заставило многих в США прийти к выводу, что отношения между двумя странами находятся на самой низкой отметке со времен Холодной войны. С таким утверждением не согласен бывший помощник государственного секретаря и посол США в Украине, сотрудник Вашингтонского института Брукингса Стивен Файфер. Он выступал на конференции, прошедшей на минувшей неделе. Я считаю такие утверждения абсолютно ошибочными. Давайте посмотрим на то, как дела обстояли еще 5 лет назад, после российско-грузинского конфликта. Тогда между Москвой и Вашингтоном вообще не было почти никакого сотрудничества. Действие договора СНВ-1 истекало в декабре 2009 года. Не было никакого сотрудничества по Афганистану. Существовали серьезные разногласия в подходах к странам постсоветского пространства. Между Россией и Грузией шла вооруженная конфронтация, а в Вашингтоне, как сообщалось, были люди, которые предлагали нанести удары с воздуха по объектам в Южной Осетии, что привело бы к гибели российских военнослужащих. Сегодня ничего подобного не наблюдается. Да, действительно, наши отношения с Россией сейчас переживают трудные времена. Но, как мне кажется, их надо также рассматривать в контексте тех областей, по которым сотрудничество продолжается. Со Стивеном Файфером согласна специалист по международным отношениям из Джорджтаунского университета Анджела Стент. Наши отношения с Россией были хуже, чем сейчас, в 1999 году, в конце президентского срока Билла Клинтона, когда в самом разгаре был конфликт в Косово. Я не знаю, что произойдет, если мы ударим по Сирии, но сегодня отношения с Россией лучше, чем в 2008 году, во время российско-грузинской войны. За последние 20 лет, то есть с момента распада Советского Союза, в наших отношениях с Россией наблюдается некая цикличность. В оба первых президентских срока Билла Клинтона и Джорджа Буша отношения с Россией были хорошими, и они характеризовались большими надеждами. К концу второго срока в Белом доме обоих президентов ждало разочарование. В случае с президентом Обамой это разочарование наступило чуть раньше. По мнению Анджелы Стент, сложности для Барака Обамы связаны с тем, что когда он стал президентом, он сделал ставки на отношения с Дмитрием Медведевым. Теперь же, говорит Анджела Стент, в Кремле вновь Владимир Путин. И с тех пор, как он туда вернулся, отношения между нашими странами осложнились. Сейчас они сделали виток вниз. По мнению Анджела Стент, предоставление Эдварду Сноудену убежища в России явилось катализатором отмены саммита, но все же не главной причиной. Еще до того, как господин Сноуден приземлился в Шереметьево, в Вашингтоне ощущали, что российская сторона сама не знала, чего она хочет от встречи президентов. А ведь такие встречи целесообразно проводить, только если они могут принести ощутимые результаты. Ну а потом в Москву прилетел Сноуден, и разговор пошел о нем в натянутых тонах. Стивен Файфер также считает, что проблемы в отношениях с Россией начались задолго до эпопеи со Сноуденом, и что в первую очередь они связаны с возвращением в Кремль Владимира Путина и с тем, что российский лидер решил сделать антиамериканизм частью своей внутренней политики. Где-то начиная с конца 2011 года мы стали чувствовать, что Кремль поощряет антиамериканизм и использует его в своих целях. Выставлять Соединенные Штаты в качестве потенциального врага стало для Путина способом заручиться поддержкой так называемых консервативных российских граждан. Это, видимо, связано с тем, что в Кремле поняли, что средний класс Москвы и Санкт-Петербурга для Путина потерян. Вот он и ищет поддержки среди тех, кому антиамериканизм по душе. Но такого рода политика, отмечает бывший американский дипломат, не могла не обойтись без последствий. Постепенно начал меняться тон американо-российского диалога, поскольку в Вашингтоне считают, что Путин сделал слишком высокие ставки на антиамериканскую карту, и это вызывает здесь раздражение.
Рассказывал Владимир Дубинский. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон и российский президент Владимир Путин планируют двустороннюю встречу в дни саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Британский политический и государственный деятель сэр Малкольм Ривкинд говорит, что состояние российско-британских отношений сегодня находится на низком уровне. Сэр Малкольм – глава Комитета по делам разведки и безопасности, курирующего работу британских спецслужб, член парламента от консервативной партии. Он занимал посты министров иностранных дел, обороны и по делам Шотландии. С Малкольмом Ривкиндом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Наши отношения уже много лет остаются на низком уровне, несмотря на то, что у нас немало общих интересов, таких как нераспространение оружия массового поражения и борьба с международным терроризмом. Над этими проблемами должны совместно работать. Одно время мы тесно сотрудничали в этих областях. Такое сотрудничество могло бы намного улучшить отношения между нашими странами. Среди основных препятствий улучшения межгосударственных отношений я бы назвал прежде всего заметный тренд российской внутренней и внешней политики в сторону усиления авторитарных тенденций. Очень неприятное впечатление производит положение с правами человека в России. К таким препятствиям я бы отнес и незавершенное дело об убийстве в Лондоне Александра Литвиненко. И хотя дело Ходорковского, казалось бы, сугубо российское, поскольку он российский гражданин, и оно получило широкий международный резонанс и не выглядит чисто уголовным, превратив бывшего главу ЮКОСа в политического заключенного. Создается впечатление, что он оказался в тюрьме не в силу юридических причин, а по своеволе у российского президента. Это также наносит ущерб образу России как в Британии, так и в мире. Все это ставит под вопрос существования в России верховенства закона.
Что, на ваш взгляд, мог бы предпринять Дэвид Кэмерон для улучшения российско-британских отношений?
Мне не кажется, что первый шаг в этом отношении должен сделать Кэмерон. В сущности, от него мало что зависит. Все, что он может предложить, это возобновление сотрудничества в областях, представляющих общий интерес. Другой вопрос, пойдет ли на это Владимир Путин, проявит ли он добрую волю. Я отношусь к этому скептически. Кэмерону не в чем пойти на компромисс. Речь не идет о решении какого-то конкретного вопроса. Наши разногласия носят глубинный и принципиальный характер и требуют коренных изменений российской внешней и внутренней политики. Причем это касается не только российско-британских отношений. Сходные проблемы у России и США, их отношения не назовешь дружескими. Да и отношения со странами Западной Европы у России очень прохладные. Путину следует серьезно задуматься о принципах своей внешней политики, если, конечно, он дорожит репутацией своей страны.
Могут ли отношения России с мировым сообществом стать одной из тем повестки Петербургского саммита?
Главными темами саммита будут глобальные экономические и торговые проблемы, а также спорные международные политические вопросы, ядерная программа Ирана и ситуация вокруг Сирии, по которой существует кардинальное расхождение между Россией и западным сообществом. Наверняка на Россию будет оказано давление с целью заставить изменить свою позицию в Совете Безопасности ООН, которая препятствует разрешению сирийского кризиса.
Можно ли надеяться, что на саммите в Петербурге будет выработана какая-то компромиссная для России и западных стран позиция в отношении Сирии, которая могла бы повлиять на решение США и Франции нанести ракетный удар по целям на сирийской территории?
Сирийский кризис оказывает сейчас огромное влияние на международные отношения. Это камень преткновения для создания партнерских отношений России с Западом. Международное сообщество практически едино в стремлении принять серьезные меры в отношении режима Башара Асада. Этому препятствует позиция России и Китая в Совбезе ООН. При этом они противостоят не только западным странам. Большинство арабских стран, за исключением одной-двух, солидарно с Западом в его решении нанести военный удар по Сирии для предотвращения использования в будущем химического оружия. Они солидарны с Западом в том, что режим Асада утратил легитимность. Сирию исключили из Лиги арабских государств. Еще одно доказательство неприемлемости позиции России в сирийском вопросе для международного сообщества и красноречивое свидетельство отношения к сирийской проблеме арабского мира.
Говорил бывший министр иностранных дел Великобритании, глава Комитета по разведке и безопасности сэр Малком Ривкинд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы». Едва ли не главным вопросом экономической повестки, открывающегося сегодня в Санкт-Петербурге очередного саммита стран G20, может стать первая в их истории программа регулирования международных финансовых рынков за пределами традиционных банковских систем. Их активы оцениваются в 67 триллионов долларов, то есть в 93% нынешнего объема мировой экономики. Кроме нее, в повестке саммита и реформа международного налогового законодательства, и влияние на другие страны, страны сокращения программы финансового стимулирования экономики в США. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
На саммитах 2010 года в Канаде и Южной Корее их участники спорили о путях выхода из антикризисных программ, то есть о сокращении финансовых вливаний в экономике, а также о так называемых валютных войнах. Через год на саммите во Франции говорили о новых правилах банковского регулирования и налогах на финансовые операции. В центре дискуссии на прошлогоднем саммите в Мексике оказался долговой кризис в еврозоне. Теперь же, судя по проектам основных документов, подготовленных в встрече лидеров стран Большой Двадцатки в Санкт-Петербурге, они вернутся к собственным решениям на саммите осенью 2009 года в США. Именно тогда только что учрежденному Большой Двадцаткой Комитету финансовой стабильности было поручено разработать международные нормы регулирования бизнеса так называемого вторичного банковского сектора, представленного в мире тысячами всевозможных инвестиционных компаний или денежных фондов, страховыми или залоговыми финансовыми компаниями. То есть финансовыми институтами, на которые регулирование для традиционных банков не распространяется. Отсутствие специального для них регулирования в итоговых документах осеннего 2009 года саммита Большой Двадцатки и указывалось среди главных причин глобального финансового кризиса 2008 года. На прошлой неделе, в канун очередного саммита Большой Двадцатки, Комитет финансовой стабильности представил такой проект, а в среду, 4 сентября, свой аналогичный проект представила и Европейская комиссия. В последнем обзоре параллельного финансового сектора мира Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки оценивал его объемы в 67 триллионов долларов, из которых 31 триллион приходился на Европу и лишь 23 триллиона на США. Такому соотношению, неожиданному на первый взгляд, есть одно реальное объяснение и одно чисто статистическое, условное, полагает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфорда университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Реальная причина это та, что европейцы сберегают больше, значит, первичная банковская система больше по объему в Европе по отношению к валовому внутреннему продукту, чем в Соединенных Штатах, поэтому вполне естественно, что европейская и вторичная банковская система больше, чем та, что в Соединенных Штатах. Здесь имеется искусственная еще причина. Дело в том, что после кризиса 2008-2009 годов крупнейшие американские организации вторичной банковской системы, знаменитые такие как Goldman Sachs, J.P. Morgan, они объявили себя банками, подчинились определенным регуляциям банковской системы. То есть они являются частью вторичной банковской системы, но их активы уже там не считаются, потому что формально они считаются финансовыми организациями первичной банковской системы.
Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки и Европейская комиссия представили свои проекты будущих международных правил регулирования параллельной банковской системы почти одновременно, в канун нынешнего саммита стран Большой Двадцатки. Не отличаясь принципиально, они, тем не менее, разнятся в подходах. Европа уделяет особое внимание нормативам собственного капитала для компаний этого сектора и готова предъявить к ним даже более жесткие требования, чем к обычным коммерческим банкам в рамках новых правил, известных как «Базель-3». Комитет «Двадцатки» со своей стороны обращает внимание на ряд других аспектов, в частности, бизнес страховых компаний. Михаил Бернштам.
Крушение крупнейших страховых компаний в Соединенных Штатах в 2008 году привело к огромным расходам государства и Федеральной резервной системы на их выручку и, в общем-то, на то, чтобы не пропали страховые полисы населения.
Нынешний саммит проходит за две недели до очередного заседания руководства Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов, от которого мировые рынки ждут сигнала о начале сворачивания программы количественного смягчения финансовой поддержки американской экономики. Каким бы оно ни было, в любом случае программа программу, видимо, свернут за время до следующего ежегодного саммита «Большой двадцатки». Из Калифорнии сотрудник исследовательского института Милкина Джеймс Барт.
Одно из следствий программы количественного смягчения в США, позволяющей удерживать процентные ставки на минимальных уровнях, оказалось то, что инвесторы получили весьма дешевые деньги, которые они начали вкладывать в экономики таких стран, например, как Бразилия, Индия, Турция или Индонезия. Однако эта программа в США может быть свернута быстро, что станет для этих стран с отрицательными платежными балансами чем-то вроде шока. Приток капитала сменится его оттоком, что, собственно, уже и происходит. Особенно явно в Индии. Китайская экономика, несмотря на замедление прежних темпов роста, особой озабоченности не вызывает. Главные опасения сегодня связаны все же с такими странами, как Индия и Бразилия.
На саммите в Санкт-Петербурге главам 20 государств представят также уже одобренный руководителями их финансовых ведомств на июльской встрече в Москве проект реформирования целого ряда основ международного налогового законодательства, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития. Одна из главных его целей – противодействие выводу бизнесам своих прибылей из-под налогообложения. В частности, действующие правила, сформулированные почти 80 лет назад, фактически допускают перевод компаниями части своей прибыли, полученной в одних странах, в другие, с более либеральной налоговой системой. Можно предположить, что теперь и лидеры стран Большой Двадцатки этот план одобрят. Но для того, чтобы предложенные меры стали общей нормой, их должны еще поддержать национальные парламенты. А этого будет гораздо труднее добиться, чем просто поддержки на саммите. Юрген Матас, немецкий институт мировой экономики, Кёльн.
На мой взгляд, необходимость реформирования международного налогового законодательства уже давно назрела. Увы, годами об этом много говорили, но ничего не предпринимали. Сейчас же политический климат изменился. Мы увидели, в частности, как под огромным давлением США Швейцария была вынуждена пойти на уступки и существенно ослабить требования банковской тайны. А рост государственных долгов, задолженности и продолжающийся экономический кризис заставляют многие страны противодействовать уклонению бизнеса от налогов. В том, что касается эффективности внедрения этих мер, определенный скептицизм действительно сохраняется. Но, с другой стороны, меня впечатлило то, сколь быстро этот процесс стал развиваться за короткий промежуток времени.
Все это лишь часть вопросов повестки открывающегося саммита стран Большой Двадцатки, да и то лишь в экономической ее части. Ситуация в Сирии, например, к ней явно не относится. А лидеры 20 стран пробудут в Санкт-Петербурге лишь сутки.
Об экономической повестке саммита Большой Двадцатки рассказал Сергей Сининский. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Наводнения продолжают наносить ущерб восточным регионам России. Минувшие сутки стали кризисными в районе Комсомольска-на-Амуре. Там большая вода подмыла дамбу. Затопленными оказались километры дорог, а также несколько родовых нанайских сел. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Комсомольске-на-Амуре Юрий Ковалев.
К 5 сентября Амур прорвался на территорию индустриального центра Дальневосточного федерального округа. Но многие кварталы поплыли, как говорится, еще накануне. На линии обороны жил массивов Комсомольска произошло частичное разрушение дамбы. Местные власти констатируют подмыв сооружения, именно подмыв. Но прорыв потребовал переброски техники, солдат, сил МЧС к домам у Комсомольского шоссе. Это одно из наших главных шоссе, соединяющих центральные и ленинские округа. Полиция, оцепившая к минувшей ночи место экстренных работ, действует там по принципу всех выпускать, лишних не впускать. Улица Дзержинского, по которой автопоток попадает обычно в центр города, сотрудники МВД перекрыли, оставив для колонны частных машин лишь одно направление, достаточно узкое для такого потока. Причем главные подъезды к Комсомольску со стороны Хабаровска из-за небывалого подъема грунтовых вод через ливневую канализацию на некоторых улицах и проспектах образовалась чрезвычайная акватория. Ее упрямо пытаются преодолевать владельцы частного транспорта, гоня волну на тротуары, во дворы многоэтажек. Автомобилисты, пытаясь подъехать к своим домам, повреждают не только свои машины, но и шланги, наезжая на временные коммуникации, по которым вода скачивается 10 передвижными насосными станциями, доставленными по линии МЧС из разных регионов России. Вчера с обеда население, массово заподозрив полное отключение снабжающих систем, принялось активно запасаться водой. В итоге в большинстве высотных зданий трубы холодного водоснабжения вчера полностью пересохли из-за чрезмерного, как убеждает мэрия, потребления. Действительно, вода в кранах появилась сразу после того, как муниципалитет обнародовал вчера вечером на местном телеэкране информацию. Горводоканал сообщает, питьевая вода водопроводной сети соответствует требованиям Санпина, подается в сеть бесперебойно. Все станции работают в штатном режиме, отключение воды не планируется. Успокаивает жителей Комсомольска и тот факт, что все экстренные мероприятия индустриального центра контролируют лично замминистра МЧС России Сергей Шляков, координируя в Комсомольске группировки спасателей, прибывающих со всех уголков страны. На берегу Амура задействовано 194 единицы техники и более 600 человек, включая отряды добровольцев. В главном зале спортивного комплекса вместо подготовки ледового покрытия к грядущим хоккейным матчам настилались деревянные панели. Теперь на них установлены армейские палатки для пострадавших семей в расчете на 400 эвакуированных комсомольчан. Временные пристанища будут извне согреваться тепловыми пушками, нагоняя при любой погоде температуру якобы более 20 градусов. Рядом на улице полевые кухни, в соседнем крытом помещении большая столовая. По худшему сценарию, около 30 тысяч жителей первых этажей высотных зданий Комсомольска могут оказаться в затопляемых зонах. Дамбы будут наращиваться до 10 метров, хотя ученые дают критическую цифру – 9,8 метров. Но берется все с запасом. Вода прибывает, и специалисты еле-еле поспевают за ней. Контролируют свое состояние Мылкинской дамбы. Обстановка у этого сооружения, защищающего густонаселенный привокзальный микрорайон, очень напряженная. Рядом в воду все более погружается недавно построенный крупный объект «Газпрома». Гаражные кооперативы, дворы. Между тем, постоянное наращивание дамбы у частично перемытого шоссе продолжается с потерями техники. В воде на боку оказался многотонный самосвал. Даже двигатели гусеничной техники работают с риском гидроудара. Тем временем часть жителей затопленных микрорайонов Хортинск и Менделеево разместились в детском центре.
Как выглядят территории неподалеку или в зоне разлива вот этой подмытой дамбы?
Сегодня самое главное, что в замешательстве находятся эвакуированные в соседние населенные пункты жители национальной деревни Бельго, полностью затопленной к началу сентября. Региональная власть, основываясь на однозначных якобы расчетах специалистов, ставит пострадавших перед фактом. На прежнем месте улицы и социальные объекты родового поселения коренных нанайцев и местных потомков русских переселенцев Приамурья восстановить, мол, уже невозможно. Бельго – небольшой поселок, но очень важный, как информирует лично исполняющий губернатора спорт, будет либо заново возрождаться на возвышенных площадках окрестных сопок, либо лишенным крова сельчанам будет предложено при всестороннем содействии власти перебраться ниже по течению Амура. Например, в населенный пункт Верхнетамбовское, геоположение которого надежно страхуется от наступления Амура. Не менее драматические события сопряжены с подтоплением береговых улиц села Ачан. Это тоже национальное село, расположенное у озера Болонь. Нанайское море, как называют его сами нанайцы, напрямую связанная с рекой, уже поглотила десятки частных подворий и магазины. Большинство членов дружных родовых общин переводят скарб и семьи к родственникам. Но десятки ачанцев осваивают местный эвакопункт. По словам начальника районного управления по делам ГОЧС Виктора Кислинских, на уровне правительства края принято решение начинать строительство нового жилья сразу для 14 семей ачана. Сегодня там уже ведутся подготовительные работы по возведению домов взамен утраченных. Отрезанным от районного центра оказалось и национальное село Оми. Две окрестных дороги сразу ушли под воду на глубину выше человеческого роста. Снабжение села и экстренная помощь только по воде. Также в Амурском районе Хабаровского края тонет поселок Болонь, окруженный со всех сторон вышедшими из берегов горно-луговыми речками. Пункты временного размещения в Болоне, к сожалению, не смогут принять всех пострадавших. Для решения проблемы власти запросили у ДВЖД отапливаемые вагоны, в которых с относительными удобствами могут переждать стихийное бедствие многие жители села. Но Иван Масько, глава района, констатирует, что Болонцы приходят в переоборудованную плацкарту только переночевать, так как днем трудятся и спасают при помощи спасателей свои урожаи и заготовки дров. Очень важно, что учебный год школьники начали вовремя. Детей, кстати, к порогу школы ежедневно подвозят на моторных лодках. В Амурском районе работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, готовя пострадавшим выплату денежных средств. В самом Амурске нейтрализуются панические настроения, предрекающие коммунальную темную городу с населением более 35 тысяч человек. По мнению главы района, эти слухи подогревают коммерсанты, чтобы подзаработать на ажиотаже. Торговцы, впрочем, уже добились своего, если это так. Бутилированная вода, крупы, консервы действительно быстро разметаются с местных прилавков. Глава района убежден в том, что по большому счету Амурску ничего не угрожает, ибо Амурск якобы находится намного выше возможной зоны затопления. И даже увеличение уровня до 10 метров местные власти готовы пройти безболезненно. Кроме того, сегодня в рамках противопаводковых мероприятий дополнительно наращиваются дамбы у крупнейшей местной Амурской ТЭС и других прибрежных объектов местной промзоны.
Как мы узнали от корреспондента «Радио Свобода» Юрия Ковалева, в районе Комсомольска-на-Амуре вода продолжает прибывать. Вблизи Хабаровска впервые за последние несколько недель уровень воды пошел на спад, а в Благовещенском районе люди начинают возвращаться в свои дома. Наводнение в Преамурье стало проверкой для недавно зарегистрированной российской волонтерской организации «Гражданский корпус» и для властей всех уровней. Этой осенью Госдума готовится рассмотреть проект закона о волонтерах, и сами они надеются, что практика работы на Дальнем Востоке поможет объяснить законодателям, какие шаги нужно сделать в первую очередь. Тему продолжит Динара Седдикова.
Сейчас обстановка в Благовещенском районе меняется. Кризис, говорят волонтеры, работающие на местах, переходят в новую фазу – фазу реабилитации. Люди возвращаются в свои дома, но жить негде, денег нет и запасы испорчены. Волонтеры разъезжают по поселкам, чтобы оценить ситуацию и оказать первичную гуманитарную помощь. Одна из групп уральских волонтеров, присоединившихся к операции «Амур-13», готовится передать миссию и оборудование для сушки домов местным добровольцам, жителям Благовещенска, говорит Всеволод Махов.
Большинство домов сушить еще рано. Подпали вода, грунтовые воды на уровне земли. Если сейчас дома просушить, то это снова намокнет благополучно. Откачивать воду из подвалов тоже опасно. Она сейчас, ну скажем так, стабилизирует немного жилище. Если мы ее откачаем, поведет в печку, дом приходит в полную негодность. Вот те четыре пушки, которые у нас имеются сейчас в наличии, скоро подойдет пятая, мы их пока передали, ну, две Белогорской администрации, чтобы сушить те дома, которые уже можно сушить, которые были не сильно подмочены.
Одна из пушек все-таки работает в селе Хусть-Ивановка. Вода из подпола дома пожилых людей еще не ушла, но волонтеры дали им оборудование. Всеволод Махов надеется, что семье удастся хоть что-то сохранить.
Пожилая супружеская пара, которые, в общем-то, были довольно благополучными людьми, они занимались продажей мяса. Достаточно такие уважаемые люди в селе, и они из благополучия резко упали в нищету, потому что у них уничтожен товар, остановлен фактически остановленный бизнес, маленький, очень скромный бизнес. У них уничтожены припасы. Единственное, что у них сейчас есть, это автомобиль. Мебель у них вся погибла, половицы у них разбухли, гипсокартонные перегородки превратились в черт знает во что. И вот сейчас они просто, несмотря на то, что, в общем, это не совсем правильно сушить дом, в подвале которого стоит вода, они как жест отчаяния попросили у нас пушку.
Всеволод Махов утверждает, операция «Амур-13» одна из самых успешных на его памяти.
Эта операция построена на деньгах. Мы на сотни тысяч рублей в день закупаем еды, воды, постельных принадлежностей. Вот, например, вчера я только постельного купил 390 тысяч на оптовой базе. Нам дали огромную скидку. Причем не только потому, что партия большая, но и потому, что эти люди понимают, что это пострадавшие. Во-вторых, мы можем закупать абсолютно одинаковую помощь. У нас не было драк из-за того, что у одного тушенка хорошая, а у другого так себе. Второй элемент – это взаимодействие с властью.
Операция добровольцев на Дальнем Востоке, утверждает в один голос волонтеры, должна войти в учебники для властей. Если в Крымске местная администрация только ставила палки в колеса добровольцам, сравнивает учредитель гражданского корпуса волонтеров Алена Попова, то на Амуре все наоборот.
Несравнимо с Крымском, где был хаос, вот эта чиновничья бюрократическая чехарда, очереди на выплаты, и совершенно невозможно было понять, какое отношение к волонтерам, то оно лояльное, то нелояльное, то еще что-то. Есть, например, если у нас есть какая-то задача, мы приходим, говорим, но это сразу выполняется. Мы сегодня просили машину, быстро очень нашли, и сейчас мы уже едем в Санепурган, тоже разводя гуманитарную помощь. Такого в Крымске, конечно, не было. Ставили по ликвидации чрезвычайной ситуации, докладывали, что у нас происходит, и просим то, что нам необходимо. Например, вот мы просили список тех домов, которые предполагается сушить, где уже была комиссия оценочная. И спрашивали, что с оценочными комиссиями, потому что без их участия невозможно начать просушку дома. И должны зафиксировать факт, что человек является пострадавшим, и, соответственно, его дом является домом пострадавшего. Поэтому мы сообща решали, какую систему можно выработать, чтобы этих комиссий стало больше, потому что задача гуманитарной операции не в том числе просушка дома, а вот помощь, например, такими специфическими вещами, как юридические консультации.
То, что организацию «Гражданский корпус» Алены Поповой и Всеволода Махова было решено зарегистрировать после наводнения в Крымске летом 2012-го и последовавшей инициативы властей регулировать волонтерскую деятельность, во время чрезвычайной ситуации практически не помогает, если не мешает. Бюрократические проволочки отнимают столь ценное время и силы. Единственный плюс в юридическом статусе организации – отсутствие проблем с денежными переводами и отчетностью.
Мы быстро приехали, сами разбили, сами сделали ответственными быстро сорганизовали с местной властью и быстро решаем эти задачи. Никакие штампики, печати, официальная регистрация нам не нужны. Единственное, что является плюсом, это то, что вот у нас есть региональное общественное учреждение гражданский корпус, учредителем которого мы с Кео Маховым являемся, и оно помогает юридическим организациям переводить нам деньги на банковский счет, потому что им надо отчитываться, налоговые, куда они переводят деньги. Вот поэтому, то, что я как выступала против закона о волонтерах, так и выступаю.
Ранее добровольческие организации, выступающие против закона о волонтерах, выработали ряд рекомендаций в отношении законодательства, регулирующего их деятельность. Соответствующее обращение с призывом не принимать законопроект в действующем виде, а внести лишь некоторые поправки, которые бы содействовали, а не препятствовали работе во время чрезвычайной ситуации, они направили в Государственную Думу России. Алена Попова рассказала о том, чего действительно необходимо добиваться в этой области законодательства.
Закон волонтеров не нужен, потому что он в принципе будет спорить работу. В плане законодательства первоочередным является как раз отмена ограничений, например, волонтеров на участие в гуманитарных операциях в зоне чрезвычайных ситуаций. И наоборот, я считаю, что надо увеличивать полномочия и внести в том числе в этот закон поправку о том, что волонтер имеет право на оказание срочной медицинской помощи, в том числе, например, на постановку прививок, на выкуп билетов в первоочередных, потому что очень трудно доехать в зону ЧС, очень часто не бывает билетов. Но это маленькие-маленькие поправки в законодательный акт. Новый закон все равно должен будет коррелировать с уже существующими законами с точки зрения там совпадения определений, понятий и так далее. Это просто лишняя трата времени, работы, и в том числе, пока будет трата этого времени, взаимодействие с тем же медицинским учреждением будет усложнено. И плюс, с точки зрения законодательства, конечно, основным, то, на чем мы настаиваем, является поправка в налоговый кодекс, чтобы не облагалось налогом возмещение волонтеру его затрат. Ну, например, там, если вдруг ему там компенсировали затраты на билет.
Первая редакция закона о волонтерстве, предусматривающая контроль над деятельностью добровольцев со стороны государства, появилась в январе 2013 года. После резкого осуждения законопроекта текст был отправлен на доработку. Его планируют рассмотреть в Госдуме уже этой осенью. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». 5 сентября 1918 года вошло в историю России как день официального объявления Красного террора. В этот день было принято постановление Совета народных комиссаров, которое и определило судьбу многих тысяч россиян. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Именно на этот день приходится постановление Совета народных комиссаров, в котором сообщается о необходимости изоляции классовых врагов Советской Республики в концентрационных лагерях. На самом деле массовые расстрелы большевики стали практиковать задолго до 5 сентября. Председатель Совета научно-исследовательского центра «Мемориал» историк Александр Марголис.
Фактически заложников начали брать сразу после покушения на Володарского здесь, в Петрограде. То есть в середине лета 18-го года. И первые расстрелы относятся также ко второй половине лета 18-го года. Просто с 5 числа сентября это получило какую-то совершенно официальную санкцию советского правительства. А бессудные расправы начались гораздо раньше. Поэтому, хотя мы привязываем вот эту вот дату, 95-летие Красного террора именно к 5 сентября, по существу это середина 18-го года.
Точно так же не соответствует действительности и объявленный большевиками официально конец Красного террора в ноябре 1918 года.
Характер Красного террора таков, что вот эти актовые материалы, декрет, потом отмена его действий, они в практической жизни очень мало проявляли. Ну, вот вам совершенно конкретный факт. В конце января 1919 года здесь у нас, в Петрограде, были расстреляны 4 заложника, великие князья Романовы. Много позже, ноября 1918 года, когда якобы Красный террор закончился, но они были расстреляны в порядке Красного террора. И именно как заложники позднее говорили, что это была месть за убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Берлине. Режим Красного террора продолжался и в 19-м году, и вплоть до начала 20-го, я бы сказал, когда была предпринята первая попытка вообще отменить смертную казнь. Но, как мы знаем, Это решение гуманное продержалось очень недолго, и смертная казнь была установлена в том же 20-м году.
По официальным данным чрезвычайной комиссии, только за 1918 год и 7 месяцев 1919 года было расстреляно около 8,5 тысяч человек. Заключены в концлагеря 9,5 тысяч, в тюрьмы 35 тысяч человек, взяты в заложники 13 тысяч человек и арестованы 87 тысяч. На самом деле число репрессий, учитывая жертвы подавления крестьянских восстаний в Тамбовской, Пензенской, Ярославской и других губерниях, жертвы расстрелов белых офицеров в Крыму, жертвы массовых расстрелов священников, гораздо больше официально заявленных чрезвычайной комиссией. Большевики были готовы уничтожить миллионы. Александр Марголис.
Красный террор был системным. У него была как бы идеологическая основа. Его нельзя считать чем-то импульсивным, связанным с обстоятельствами войны и так далее, и так далее. Я вообще всегда удивлялся дискуссии, которая имела место в советской историографии по поводу того, кто же развязал гражданскую войну в России. Ну, господа, давайте прочтем Владимира Ильича Ленина. Еще будущее в эмиграции. Он черным по белому написал: «Наша задача превратить войну империалистическую в войну гражданскую». Организация гражданской войны была провозглашена большевиками как стратегическая цель еще задолго до того, как произошла февральская революция в России. И они последовательно и неуклонно к этой цели шли, этой цели достигли. И именно в этом контексте нужно рассматривать вопрос о красном терроре. Понимаете, когда прокуратор Петрограда Зиновьев заявил, что если нам придется вырезать 10 миллионов человек буржуазии, мы не остановимся. Петерс, один из руководителей ВЧК, он говорит, нам совершенно не надо знать, совершил или не совершил тот или иной человек какое бы то ни было преступление. Нас интересует, каково его социальное и сословное происхождение.
Историки спорят, была ли страна в те годы запрограммирована на террор, на гражданскую войну. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий так отвечает на этот вопрос.
Террор романтизировался и героизировался. Что было в умах людей? Нам достаточно сложно узнать, что люди думали, но мне кажется важным такой источник, как и что люди называли. Вот в годы гражданской войны на территории, контролируемой большевиками, девочки, например, получали такие имена, как диктатура, Дика, Дита, или, известен такой случай, террором. Террора Ивана Петрова. Что нужно чувствовать и как нужно романтизировать акцию террора, чтобы своего ребенка, не просто ребенка, а девочку, назвать таким образом. Гражданская война, как она протекала, она была подготовлена предшествующими многочисленными и очень долгими годами, правда, десятилетиями продолжавшимися конфликтами в русском обществе. То есть предыстория нашей революции, она сопровождалась такими комплексами маленьких гражданских войн, в которых люди социализировались, на самом деле готовились к гражданской войне. Революционное общество сейчас порой идеализируется, но уровень конфликтов, острых конфликтов, он достаточно велик. Сколько раз российская армия использовалась как полицейская сила для умиротворения? И когда для решения каких-то социальных или национальных конфликтов используют отца армия, которая стреляет или бьет штыками, но это, в общем, такая маленькая гражданская война. Но речь идет не только об этом, но и появление каких-то культур, подготавливающих гражданскую войну. И тут речь идет не только о большевиках, но и о русских социалистах. Вот этот культ героев, мучеников революции, в том числе и культ террористов, ну, этот велика роль, креативная энергия партии социалистов-революционеров, которая, ну, воспитывала революционную молодежь на образе террористов и народовольцев, и эсеровских террористов. В 1917 году, когда спрос на литературу был очень велик, когда политика вторгалась в досуг, люди могли купить и покупали песенники, которые назывались «Песни террора». Но террор становился таким чуть ли не очень важным фактом российской истории, который был очень важным элементом политики памяти.
5 сентября активисты Петербургского мемориала были готовы традиционно почтить память погибших во время Красного террора. Однако в связи с визитом глав государств, членов двадцатки, по просьбе правительства города мероприятие было перенесено на следующую неделю. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.